Мы читаем статью Рабаша, что значит наслаждающийся трапезой жениха в духовной работе. Статья находится во втором томе трудов Рабаша на странице 1130. Что значит наслаждающийся трапезой жениха в духовной работе? Начнем. Сказали наши мудрецы, наслаждающийся трапезой жениха и не радующий его нарушает 5 голосов. А если он радует его, каково его вознаграждение? Сказал Раби Йошуа бен Леви, он удостаивается Торы, которая была дана с помощью 5 голосов. И нужно понять, что означает, что если он наслаждается трапезой жениха, то должен радовать его. И если не наслаждается трапезой жениха, ему не нужно его радовать. А также, что значит «должен радовать его»? Неужели же жених пребывает в печали, когда становится женихом, и поэтому нужно стараться радовать его? И еще надо понять, чем порадовать жениха. И почему, когда человек начал его радовать, он потом удостаивается Торы. По логике вещей, если человеку говорят выполнить какую-то заповедь, ему обещают награду в будущем мире. А тут сказано, что он будет вознагражден тем, что удостоится Торы. В этом ли заключается вознаграждение, которое обязывает радовать жениха? И как все это понимать в духовной работе? Также нужно понять, почему не обязательно радовать невесту, а только жениха. А относительно невесты здесь есть другое обязательство. Согласно сказанному, как танцуют перед невестой? Школа Шамая говорит, невеста такая, как она есть. А школа Гилеля говорит, невеста прекрасная и милая. Школа Шамая спрашивает школу Гилеля. Даже если бы она была хромой и слепой, нужно говорить о ней «невеста прекрасная и милая». Ведь Тора говорит, от слова лжи отдались. Сказала школа Гилеля школе Шамая. По вашим словам, если человек совершил плохую сделку на рынке, нужно хвалить ее перед ним или ругать? Надо сказать, что следует хвалить ее перед ним. Поэтому сказали мудрецы, мнение человека всегда должно учитывать других людей. И надо понимать, почему про невесту говорится, только начиная с танцев. И не сказано, что невесту надо радовать только во время танца. Какое имя дать невесте? Так как она есть? Или называть красиво, хотя это и неправда? Суббота тоже называется невестой. Как сказано, «Выйди, возлюбленный мой, навстречу невесте». А до субботы есть 6 дней работы. За эти 6 дней мы должны трудиться, чтобы все подготовить к субботе. Мы также едим на субботней трапезе. Суббота называется Малхут. Невеста называется Малхут. И также Эрец Исраэль, земля Израиля, называется Малхут. А также творение, в общем, называется Малхут. Другими словами, в общем, речь идет о 2 предметах. А именно, первое — Творец, второе — Творение. Творец называется женихом, а творение называются невестой. Жених, или на иврите хатан, называется ниши по уровню, нахут дарга. Как сказали мудрецы, опустись на уровень ниже и возьми жену. Это значит, что Творца можно называть жених только когда у него есть невеста. Как и в материальном мире. Когда мы говорим, что этот мужчина — жених, это значит, что у него есть невеста. Но на что это указывает нам в духовном? Поскольку не говорят о Творце без творений, то получается, кто говорит, что есть Творец? После того, как были созданы творения, и они постигли его, создавшего их, тогда творения говорят, что есть Творец. Но если некому его постигать, то получается, что некому и говорить о нем. Поэтому, когда он создал творение, сократив себя после нескольких сокращений, стало возможным появление творений, которые являются получающими и отдаленными от него из-за различия по форме. Ведь его желание — только отдавать, а желание творений — только лишь получать. А изменение формы в духовном создает отдаление и разделение. Следовательно, именно посредством того, что он принизил себя, чтобы творения постигли его, можно говорить, что Творец называется женихом, который принизил себя, чтобы его постигли. А постигающие называются свойством невесты, которая знает, что есть жених. И если бы творения не постигли его, то, конечно, он бы не назывался женихом, а постигающие не назывались бы невестой. Когда мы говорим о всех мирах в общем, то разделяем все на два свойства. Первое — отдающий свет, называемый женихом, который светит внутри миров посредством сокращения и экрана. И это называется свойством жениха. Второе — кли, получающий свет и высшее благо, которое называют малхут всех миров в общем. Но в частном порядке существует много видов света, и это множество исходит от кли, которое их получает. То есть о свете, по сути, говорят, в свете нет изменения, а все изменения в кли. По вышеуказанной причине, так как свет светит не иначе, как посредством сокращений, и в той мере, в которой существует подобие между светом и кли. Поэтому это зависит от работы получающего, насколько он сможет исправить себя, чтобы уподобиться свету. Поэтому, согласно получающему, называемому кли, различают множество категорий света. Поэтому, хотя и существует много деталей, в любом случае, в общем, есть лишь один свет и одно кли. Как мы изучаем, что в конечном исправлении будет Творец один и имя его одно. Суббота называется именем невесты, а перед этим шесть дней работы, и это время труда. Как написано, шесть дней созидал Творец небо и землю, а в седьмой день прекратил созидание. Шаббат Суббота, шаббат, называется свойством завершения работы. Как сказано, невеста также называется свойством завершения работы. Как сказано, завершил Моше, то есть работа была завершена. И необходимо понять, что означает работа. И что такое завершение работы, называемая суббота в духовной работе. Написано, который создал Творец, чтобы делать. Согласно объяснению в комментарии Сулам, шесть дней творения — это исправление шести мер, называемых Хагат Неги. И именно по этой причине Творец создал мир со свойством желания получать ради себя, что и называется «создал», то есть «сущее из ничего». А поскольку это свойство различия по форме, которое приводит к отдалению и разделению, то это кли, которое создал Творец, было дано низшим, чтобы делать, то есть исправлять его. Иными словами, придать действию получения намерение ради отдачи, которое называется слиянием, подобием по форме, что этим и исправляется творение, называемое получающее ради себя и разделение, путем исправления слиянием, когда получение принимает форму отдачи. И когда нижние дают это кли, то свет может прийти к низшим. То есть, тогда выполняется замысел творения, который заключается в его желании насладить свои творения во всех действиях. И это называется завершением работы, кли, способного принять высшее благо, относящееся к кли. Следовательно, шесть дней действия — это работа, совершаемая с намерением ради отдачи. А суббота называется, когда уже готово кли ради отдачи. Поэтому, когда наступила суббота, означает, что свет вошел в кли, которое подготовлено для света. Тогда это называется субботой, имея в виду, что уже отдыхают от работы, то есть от работы по созданию кли, поскольку уже исправили кли. А когда свет светит в келим, келим больше нечего делать, кроме как наслаждаться светом, что и является целью творения — насладить сотворенных. И этим объясняются слова мудрецов: «Настала суббота, настал покой». Ведь в то время, когда свет светит в келим, уже нет места работе, о чем сказано: «Наслаждайся субботней трапезой». И об этом сказали наши мудрецы. Тот, кто не трудился в канун субботы, чтобы создать келим, откуда будет он есть в субботу? Другими словами, суббота называется трапезой, то есть это время получения блага и наслаждения. А если у человека нет келим, подготовленных в канун субботы, то когда приходит свет, у него нет келим, во что получить трапезу. Поэтому суббота называется невеста, кала на иврите, от слова завершение, окончание, восполнение. Как сказано, и завершил Творец на седьмой день свой труд, который делал. То есть трапеза уже готова, так как уже закончены келим для получения трапезы. Известно, что в свете нет недостатка. Как написано, вся земля полна славы Его. Но когда есть готовые келим, тогда видят свет. То есть свет приходит, чтобы раскрыться внутри келим. Эрец Исраэль, земля Израиля, тоже называется невестой, поскольку у нее есть жених. Как написано, земля, на которой глаза Творца Всесильного Твоего пребывают от начала года и до конца года. И на первый взгляд трудно понять, почему именно земля Израиля такая. Разве не сказано, ибо глаза Творца кружат по всей земле, а не именно на земле Израиля? И надо понимать это так, что Тора дает нам знак для тех работников Творца, которые хотят знать, удостоились ли они уже свойства земля Израиля. И знак в том, что человек чувствует глаза Творца, то есть его управление в свойстве доброго и творящего добро. И это называется, что человек находится в земле Израиля. Тогда земля Израиля называется невестой, потому что она знает, что у нее есть жених. И, как сказано выше, у кого есть жених? То есть, кто знает, что есть жених? Тот, кто постигает жениха. И эта ступень называется невеста. Иными словами, это уже тот, кто удостоился постижения божественности. Когда свет — это свойство божественности. А тот, кто получает этот свет, тот постигающий. Поэтому земля Израиля называется свойством невесты, так как в ней раскрывается жених, что Творец управляет всем. Итак, чтобы обрести землю Израиля, называемую землей, которая является свойством невесты, также принято, как это принято в материальном, идти искать невесту, которая не будет иметь никакого недостатка. Как сказано о разведчиках, распространяющих клевету о земле Израиля, которые говорили, что невесту, то есть землю, не стоит брать по многим причинам. Некоторые говорили, что у нее есть гордыня, что она предъявляет человеку много требований. То есть, чтобы человек отменил свое мнение и желание ради нее. И только те, кто может идти с закрытыми глазами и подчиняться всем ее требованиям, с тем она может разговаривать. А если он захочет понять внутри знания, что она ему говорит, то она тут же убегает от него. Если так, говорят они, то как человеку отменить всего себя для нее? То есть она настолько тверда в своем мнении, что если он однажды ослушается ее, она тут же убежит от него. Другими словами, земля Израиля — это свойство высшей Малхут. И следует принять Малхут выше знания, не ожидая, пока тело согласится принять бремя высшей Малхут. И принятие высшей Малхут должно быть, чтобы человек достиг любви к Творцу всем сердцем своим, всей душой своей и всем существом своим. И все это на основе высшего знания, то есть в безусловном подчинении, хотя тело этого не понимает. И человек должен идти и принимать эту землю с закрытыми глазами, то есть выше знания. А если человек, находясь в середине работы, когда удостаивается какого-то духовного продвижения и чувствует вкус в работе, и говорит, теперь мне не нужна вера в Творца, поскольку я уже ощущаю вкус от работы и смысл в работе. И это чувство я беру за основу. Получается, в таком случае, что он, как в вышеупомянутом примере, как только хочет понять, что такое вера выше знания, понять, зачем мне это, и говорит, у меня уже есть основа, позволяющая верить в Творца. Она тут же убегает от него. То есть после всего этого подъема, который он ощущал, он сразу же падает со своего состояния. И это называется, что Малхут, называемая землей Израиля, убегает от него. И он остается в свойстве за границей. И это, как сказали наши мудрецы, у земли народов мира и воздух нечист. Это означает, что человек во время падения обнаруживает, что он спускается из земли Израиля и входит в землю народов мира, воздух которых нечист. То есть, что все мысли народов мира входят в его разум и сердце, а свойства желаний Израиль, которые называются Яшар-Эль, прямо к Творцу, покидают его. И на их место приходит желание народов мира, которое противоположно святости. Следовательно, в состоянии падения человек говорит, что я приобрел от того, что приложил так много усилий, чтобы обрести святость? И я вижу теперь, что мало того, что я ничего не заработал, но сейчас я хуже, чем был прежде, когда приступил к работе ради Творца. Другими словами, он говорит, мало того, что у меня нет намерения на отдачу, но даже с точки зрения действия, ситуация стала теперь более трудной для исполнения. То есть даже в отношении действия без намерения. Тогда как до того, как я хотел войти в землю Израиля, я мог легко выполнять Тору и заповедь. Это согласно написанному в книге Зоар. Сказано, и возвратились они из ведов землю. И возвратились они, то есть вернулись на сторону зла, отойдя от пути истины. То есть сказали, что мы получили? До сегодняшнего дня мы не видели ничего хорошего в мире. Трудились над Торой, а дом пуст. Кто же способен удостоиться будущего мира? И кто может войти в него? Не стоило нам так усердствовать. Ведь мы старались и учились для того, чтобы познать удел будущего мира, как ты посоветовал нам. И также течет она молоком и медом. Хорош он, высший мир, как мы и изучали в Торе. Но кто же может удостоиться ее, этой страны? Те, кто обрел веру, что сказали они? Если благоволит к нам Творец, то даст нам ее. Когда человек усердствует в желании сердца к Творцу, он удостоится ее. Ведь Творец желает от него только лишь сердце. Из этого мы видим, что земля Израиля — это свойство Малхут, то есть свойство невесты, когда посылают людей посмотреть, хороша ли невеста и горделива ли она. А суббота называется невестой, в смысле завершения работы. Поэтому перед субботой шесть дней работы, когда работа и усилие в том, чтобы приспособиться к тем условиям, которые предъявляет невеста, если хотят ее получить. А усилия, которые прилагаются в шесть дней действия, подобны разведчикам, которые иногда думают, что невеста хороша, и тот, кто ее возьмет, тот самый счастливый человек на свете. И надо делать все, то есть принять все ее условия, которые она требует. Но что она говорит? Что только после того, как человек скажет, что он отменяет свои потребности, которые требуют его тела, то есть от тех желаний, которые направлены на собственную выгоду, он отказывается от них и заботится только лишь о пользе невесты, называемой Малхут. Невеста — это свойство высшей Малхут. Только тогда, когда он отменит себя, как сказали мудрецы, Тора исполняется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Что означает, что все мысли и желания, которые касаются собственных потребностей, он умерщвляет и заботится только о пользе Творца. Также и в шесть дней работы у человека бывают подъемы и падения. То есть иногда человек говорит, что справедливость на стороне разведчиков, которые говорят, что нужно бежать с поля боя, что это не для них. А иногда они преодолевают и говорят, что справедливость на стороне Иешуа и Калева, которые говорили, если благоволит к нам Творец, то даст нам ее. А после того, как завершают работу, то есть человек уже согласен на все требования невесты, тогда человек удостаивается того, что суббота называется суббота Малхут, царица. Другими словами, все благо и наслаждение, которое она получает от жениха, она отдает человеку, который отменяет себя перед ней. И вот эти требования она предъявляет. Именно после того, как он примет на себя все ее условия, тогда она показывает, что человек заработал в своей жизни, если он смог принять ее как невесту. Тогда невеста получает имя царской дочери, и нет никакого недостатка в царском доме. И вышесказанным мы можем объяснить то, о чем мы спросили. Что означает, что нужно радовать жениха? Ответ таков. Согласно ветви и корню, женихом называется Творец, а невестой — творение, которые должны получать от Творца. Поскольку Творец создал мир с целью насладить свои создания, то пока творения получают благо и наслаждение, это называется радость жениха. Как сказали мудрецы, не было радости перед ним, как в день, когда были сотворены небо и земля. Таким образом, каждый человек наслаждается трапезой жениха. То есть все удовольствия, существующие в мире, исходят от Творца, что называется трапезой жениха, и не радует его, означает, что он клевещет на невесту. То есть человек говорит, что невеста некрасива, а полна недостатков. Понятие «невеста» называется свойством творений, которые должны получить благо и наслаждение от Творца. А они говорят, что невеста, называемая свойством «малхут», включающая в себя общность всех душ, не доставляет творениям наслаждения и блага. Получается, как будто Творец ничего им не дает. Следовательно, если человек говорит, что малхут нечего дать творениям, то выходит, что он клевещет на невесту, что она бедная и убогая. А еще он клевещет на Творца по той причине, что Творец ничего не дает ей, чтобы ей было что дать творениям. Поэтому наслаждающийся трапезой жениха и не радующий его нарушает пять голосов. Пять означает, что в духовном все совершенное называется пятью сферот, пятью мирами. Поэтому называется «нарушает». Имеется в виду, что он приступает их и не получает. А если он радует его, Гмара спрашивает, каково его вознаграждение? Сказал рабби Йошуа бен Леви, он удостаивается Торы, которая была дана с помощью пяти голосов. И следует понять, почему ему не обещают, что он удостоится будущего мира, как обещают повсюду. Ответ таков: поскольку он радует жениха, то есть он верит в высшую малхут, которая является свойством невесты, то он говорит, что невеста прекрасная и милая. Ведь он верит в свойство веры, что у нее есть жених. И тогда уже видно, что он с невестой. И это называется субботняя трапеза. Согласно вышесказанному, что тогда в субботу малхут, общность душ, уже имеет при себе то, что Творец, называемый женихом, хотел дать душам. И в этом значении того, что суббота — это свойство подобия будущему миру. Ведь тогда наслаждаются трапезой жениха. И из вышесказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему говорится, что наградой тому, кто радует жениха, является получение Торы? А не сказано, что он удостоится будущего мира, как пишут во многих местах. Ответ: чем человек может порадовать жениха в духовной работе, когда жениха называют Творцом? Тем, что человек говорит, невеста прекрасна и не имеет никакого недостатка. И от этого жених наслаждается. Как указано выше, ведь невеста называется малхут в свойстве веры выше знания. И говорит, что малхут управляет миром своей властью и правит в свойстве доброго и творящего добро. И как сказано, вся прекрасна ты, подруга моя, и нет в тебе изъяна. Тогда человек удостаивается свойства Торы, которое называется трапезой царя, что называется свойством Торы в виде имен Творца. И эта Тора не раскрывается до тех пор, пока человек не обретает свойство веры, называемое свойством Высшая Малхут. Однако прежде чем человек удостаивается свойства веры, Малхут называется свойством невесты. И там есть подъемы и падения, которые называются танцем. И в этом заключается вся работа. Как удостоиться, чтобы человек принял на себя бремя Высшей Малхут, не совершая ничего, что относится к его собственной выгоде, а все его действия были ради небес? И об этом сказали мудрецы. Как танцуют перед невестой? То есть для того, чтобы удостоиться свойства невесты. И в этом есть разногласие между школой Шамая и школой Гилеля. Школа Шамая говорит, невеста такая, какая она есть. То есть то, что человек чувствует, хорошо это для него, или, не дай Бог, плохо, в любом случае, он должен верить в высшее знание, что все его ощущения ему во благо. И это совершенно непонятно. Но школа Гилеля говорит, что человек должен сказать, что то, что он чувствует в этом состоянии, что ему нехорошо, он должен верить, что это на самом деле хорошо. Только он не видит добра, потому что еще не достоин его увидеть. Поэтому то, что он чувствует, неправда, поскольку есть у них глаза, но не видят они. А все говорят, что человек должен идти выше знания и радовать жениха. Поэтому существует два вида работы. Первый — 6 дней действия, и тогда это время работы. Второй — суббота, когда наступает время трапезы. Спасибо Орену.
Эмуна – это, собственно, хашивут Боре.
Вера – это, собственно, важность Творца? Это то же самое? Ну, если так написано, то покажи нам. Он говорит, что в тот момент, когда у человека есть раскрытие, и... Я спрошу иначе. Нет более мудрого, чем опытный. То есть самое сильное переживание, которое у нас есть, это опыт. Это не теоретические вещи, а то, что мы чувствуем на своей плоти. И он говорит, что если человек приходит к раскрытию, и это раскрытие приходит к нему в знание, то сразу Малхут от него убегает. То есть все раскрытие исчезает, вся связь исчезает. Вот это переживание, которое он пережил, то, что он получил, это важнее для него, чем насладить Творца, так пока ему важно наслаждать Творца больше, чем то, что он чувствует, то это, собственно, вера. Тогда он может сохранять связь с Творцом. И я спрашиваю, вера — это важность Творца? Это, собственно, одно и то же. Потому что не важно, что он почувствует, что он получит. Всегда ему важнее Творец, его связь с Творцом.
Да.
Окей, спасибо.
Вот.
Еще. Да, Марик, в двух последних абзацах говорится о состоянии, когда человек должен относиться только к тому, что все хорошо. С одной стороны, говорят, что это тяжело, с другой стороны, что нужно идти выше знания. Так что это за работа? Это против природы. Ты видишь, что нехорошо.
Что значит нехорошо? Это против природы. Но не то, что это нехорошо.
Так об этом, собственно, и вопрос.
Ну, в чем?
Есть такое ощущение. Человек ощущает какое-то состояние, как нехорошее. И вся наша жизнь из таких состояний состоит. Какова работа в этих точках?
Что всегда нужно стараться подниматься выше знания.
Стараться? Что значит стараться? Молиться?
Просить. Быть выше знания.
Высшее ощущение, которое ощущаем?
Да.
А к чему тогда прилепиться, что да?
То, что Творец дает.
Он дает в ощущении нехорошее. Но как к нему тогда прилепиться?
Когда ты просишь у него, чтобы он дал тебе ощущение выше знания, чтобы прилепиться к нему и быть выше того состояния, которое он раскрыл.
И это должно как бы произойти в ощущении, которое он получает, то есть не чувствовать зло?
Конечно.
Так а в чем суть тогда всего этого процесса, когда каждый раз мне дают новое состояние, которое невозможно оправдать?
Что ты каждый раз обретаешь новое кли, выше знания. И ты прилеплен к нему, и в нем ощущаешь связь с Творцом.
Так, собственно, всю жизнь нужно быть в этой точке, в конечном счете, для продвижения.
Да.
О-о-о-о-о. Кен.
Укотев по...
Он пишет здесь, что все говорят, что нужно идти выше знания. И есть спор между школой Шамая и Гилеля, и именно школа Гилеля говорит, что глаза у них, но не видят они. А школа Шамая говорит нечто иное. И он пишет, что это тяжело. Но мы знаем, что Аллаха идет в соответствии со школой Гилеля.
Что значит разница?
Разница между двумя этими методиками.
Что мы должны прийти к состоянию, когда мы просим быть всегда выше знания, принимать невесту.
Когда он идет и видит недостатки и говорит, что глаза у них, но они не видят.
Да,
то есть он абстрагируется.
Относительно того, как я следую в своем знании.
Беседа? Майтхем, за кило зеломуван?
Что с вами? Это что, непонятно? Ну, то, что тебе непонятно, это ясно. А там, ну, кто там сидит?
Рав, выглядит так, что человек должен считать невесту, что она принцесса, дочь царя. И тогда произойдет зивук с Малхут.
Да.
У меня вопрос о жене материальной, с которой я живу.
Я не знаком с ней.
Да, но я ее знаю. Я с ней знаком. И написано, что муж и жена шхина между ними. Так здесь я должен позаботиться о том, чтобы жена удостоилась наполниться.
Я не знаю.
Маленький только вопрос об этом. Я должен позаботиться, чтобы жена приблизилась к Творцу, или я должен заботиться о том, чтобы Творец раскрылся между нами?
Желательно, чтобы Творец раскрылся между вами.
Это как бы особое состояние. Это не то, что человек со стороны есть Малхут и Творец, и он заботится, чтобы они сблизились, а ему нужно быть внутри этого зивуга, этого сочетания. То есть такое состояние. Ну, вы понимаете, что я спрашиваю? Это разница.
Я не понимаю.
Но здесь он в течение всей статьи описывает, как человеку нужно заботиться, чтобы Малху, то есть общее желание получения, находилось в подобии Творцу. И когда происходит вот этот зивук, это совокупление, то человек сближает их. И он не стоит со стороны. Какова форма, каково участие человека в этом сочетании?
Его сочетание или супружество с женой должно быть в добрых отношениях, стараться быть во взаимопонимании.
А Творец находится между ними?
Да.
Спасибо. Он очень хорошо здесь говорит о том, что невеста — это уже совершенное состояние, когда человек думает не о себе, а только о благе Творца, и тогда есть танец.
Да, танец — это когда прыгают, опускаются, поднимаются и опускаются, и между ними есть больше объединения и меньше объединения.
Так а что это тогда такое танец?
Игра.
Что такое танец в десятке? Как проделывать такой танец так, чтобы в конце этого танца была невеста?
В десятке это мы должны представлять себе вот эту связь между нами, совершенную, что мы все объединяемся и начинаем танцевать перед той Малхут, которая связывает нас и поднимает нас. И у нас это называется невеста.
И нужно также держаться за то, что мы в этом радуем жениха?
Да, конечно. Разумеется.
Ты каково отношение десятки? Как десятка должна относиться к жениху и невесте в этом танце?
Мы, прыгая, поднимаясь и опускаясь, мы хотим соединиться все вместе вокруг невесты. И чтобы жених был над нами и дал нам возможность быть объединенными и так продолжать.
Так что значит, что мы создаем невесту? Что мы видим невесту как прекрасную и милую?
Что объединение между нами, которое мы хотим достичь всеми нашими силами, оно очень красивое объединение, хотя мы вкладываем в него много сил, и оно истощает нас, но оно действительно... Мы вызываем его, мы хотим, чтобы оно пришло и раскрылось.
И тогда по отношению к этому есть подъемы и падения?
Да.
Но танец — это нечто радостное.
Ну, в общем, да. Хотя танец требует нашего усилия. Мы вкладываем в это много сил. Но вместе с этим мы...
Ну, как сказать? Яхтем зе, анахну смехим.
Мы действительно рады, потому что мы в итоге достигаем невесты нашей, небесный Малхут.
Вот там нудники.
Ну, те же зануды.
Вы сказали, что танец — это подъемы и падения.
Да.
Подъемы и падения исходят от Творца.
Ну, не знаю. Может быть, это все-таки связано с нами, через нас.
Так что значит, что мы танцуем? Ведь я слышал, что подъемы и падения исходят свыше.
Нет, сверху приходит сила, когда нам нужно увидеть ее, почувствовать ее и принять ее как благо, и с помощью нее, что мы все объединяемся.
А что значит, что мы танцуем?
Поднимаемся и опускаемся относительно невесты.
Нет, не понимаю. Что мы делаем?
Мы реагируем, скажем, да, мы реагируем на невесту, на то, как она танцует вместе с нами.
Ощущение работы, что в каждом состоянии, которое Творец нам посылает, мы стараемся удержаться в вере и выше знания, мы говорим, что все нам на благо, это вера.
Это работа, да.
Вы ответили Марику, дали ему ответ, что меня запутало. Каббалист получает состояние, которое он в своих килим чувствует как плохое. И теперь он должен выше знания увидеть, что это ему на благо.
Да.
В этом мире, когда мне плохо, я стараюсь сделать что-то с этим, решить проблему.
Но это тоже называется решить, что ты обращаешься к Творцу.
Но в основном, когда мне раскрывается зло, допустим, раскрывается какая-то проблема с товарищами, в связи с товарищами, и я обращаюсь к Творцу, чтобы он ее исправил. Но кроме этого, мне нужно делать еще какие-то действия, физические, чтобы это исправить?
Да.
И вот то, что я делаю вот эти физические действия, это разве не противоречит действию выше знания, когда я обратился к Творцу с просьбой, чтобы я мог сказать, что все хорошо? То есть, как сочетать это?
Ты не пытаешься изменить, ты пытаешься как раз наоборот реализовать то, что Творец сделал с тобой, поднять себя выше знания.
Нет, не понял. Раскрылась проблема.
Да.
Я стараюсь решить ее в материальном мире.
Да.
В тот момент, когда я стараюсь решить эту проблему в материальном мире, разве это не означает сразу, что я не соглашаюсь с Творцом и не нахожусь в вере выше знания?
Нет, ты принимаешь то, что ты получаешь, это от Творца. То, что ты иначе, скажем, хочешь решить это не говорит о том, что ты отвергаешь то, что сделал он.
А что это значит? Я не согласен с ним, мне плохо, я стараюсь это исправить.
Ты хочешь исправить, так почему ты не просишь у него?
Это то, что мне не удается понять. Получается, что каббалист должен действовать в двух плоскостях.
Да.
В духовной плоскости он делает действие выше знания, как вы объяснили Марику.
Да.
А в материальном мире он должен исправить то, что он видит в материальном мире.
Да.
Разве одно не противоречит другому?
Нет.
А как? Почему?
Потому что это два мира.
Что значит, что это два уровня? Я знаю, что это два уровня, но что это значит? Есть нехорошее состояние, и я должен им заниматься. И в то же время я говорю Творцу спасибо за то, что ты послал меня. Я не понимаю, как сочетать вместе эти вещи.
Ты делаешь то, что ты можешь делать на своем уровне, и просишь у Творца, чтобы он занимался этим на своем уровне.
Не понимаю, что это значит.
Ну, хорошо. Подумай еще немного, и увидишь, что так это работает.
Что значит, чтобы Творец исправил в своей плоскости это? Что произойдет после того, как он это сделает? Я попросил, и он сделал. Он дал мне ответ. Что тогда происходит?
Тогда он сравняет в тебе твои ощущения в том, что ты чувствуешь, и в том, что он делает.
Я не понимаю.
Тогда вы поймете друг друга.
И что я смогу его оправдать?
Ну, оправдать его, скажи. Так легче.
В продолжении выяснения, которое сейчас вы сделали, есть спор между школой Шамая и школой Гилеля. И школа Шамая говорит, что то, что мне посылается, это хорошо, это ради работы. А школа Гилеля говорит, что я живу во лжи. А школа Шамая такого не говорит. Она говорит, что все мне на благо. Да. Это два уровня работы?
Две формы отношений.
А одно предпочтительнее другого?
Нет. Каждая со своей стороны.
Но предпочтительнее школа Гилеля. Потому что школа Шамая, она очень все отягощает. Нужно так относиться к желанию получения, что только я не вижу, что творит добро, творящий добро.
Очевидно.
Что это за условия, которые устанавливает невеста? И что значит, что шесть дней работы — это когда человек привыкает находиться в этих условиях, которые выдвигает невеста? Еще раз. Написано, что работа в течение шести дней действия — это привыкать к условиям невесты. Что это за условия невесты? И что делать в течение шести дней действия, когда мы привыкаем к тем условиям, которые выдвигает невеста?
Когда мы работаем над желаниями, которые раскрываются, и это тяжелая ежедневная работа, пока мы не приходим к состоянию, которое называется шаббат, суббота, когда ты видишь, что нет больше работы. Нет. Что все, все налаживается.
Но он говорит, что нужно идти в вере, это значит всегда находиться в вере, что это условие. Так что значит сейчас в течение шести дней действия все время стараться идти в вере, в подъемах и падениях, как тут написано, что иногда ты с разведчиками, а иногда с Калевом и Ишо. И что, и что тогда получают в субботу, когда там тоже надо идти в вере? Тут идут двери, там идут двери.
В субботу получают дополнительную силу, которая называется дополнительная душа, душа свыше. И с помощью этого удостаиваются объединения, удостаиваются связи.
Вот там, вот там анасим.
Ма. Ми нашим только...
Женщины Турции 8 спрашивают в продолжении Омера, так а в чем наша работа в течение шести дней действия и в субботу? Омер сейчас задал вопрос о шести днях действия и субботе. И женщины Турции 8-80 спрашивают, в чем же наша работа?
Разница в чем, между чем и чем?
Наша работа в течение шести дней действия и работа в субботу. Какая разница между тем и этим?
Работа в течение шести дней — это работа, которую мы должны делать. Так как он пишет, что каждый день у тебя есть новое состояние. А работа в шаббат — это когда приходит к тебе заключение из всех дней, и тогда, когда ты соединяешь все эти дни, ты удостаиваешься шаббата, то, что называется, что тебе нечего больше делать, а все работы, которые ты совершал на протяжении шести дней, они соединяются, и наступает покой.
А в субботу нет действий со стороны творения?
Нет.
А есть, может быть, такое действие, как итог, подведение итога?
Нет, но не работа.
Написано, что только тот, который может идти закрытыми глазами и слышать все его, ее указания, с ним она может говорить. И Пити тогда спрашивает, как можно получить способность идти с закрытыми глазами?
Это упражнение, которые появляются перед человеком, и человек должен привыкнуть идти относительно них с закрытыми глазами. То есть, несмотря на то, что он не видит, что это справедливо, что это верно, он не совсем понимает вообще, что происходит, он запутан, он, тем не менее, старается поддерживать эту связь, которая требуется в этих ежедневных условиях, и так продвигаться.
Женщины Турции 9 спрашивают, как раскрыть наши глаза?
Наши глаза раскрываются только при условии, когда мы обретаем свойство отдачи, веру. Тогда раскрываются наши глаза.
Спасибо.
Кто-то может быть вместо них или нет?
Шаббат
— это состояние веры выше знания?
Да, это шаббат.
А что значит, что есть вера выше знания, и там нет работы?
Почему же нет работы?
Ну, мы сейчас сказали, что суббота, шаббат — это отдых. Нет работы.
Нет. Нет работы, имеется в виду, что человек достиг состояния, когда это для него не является работой. Понимаешь?
Так, а что имеется в виду, что состояние веры выше знания — это когда уже нет работы? Ведь мне кажется, что подъем в работе веры выше знания —
ему не нужно исправлять ничего. Ничего не нужно исправлять. Все исправлено, и все соединяется в одно действие, которое называется шаббат.
Это может быть состояние, которое называется цельной верой, полной верой?
Может быть. Хотя это нечто иное.
Кен.
Бокер тов. Ассирия.
Доброе утро. Десятка, которая читает Рабаша и знает, что он внес свет, возвращающий к источнику, в статьи. Это называется танцем?
Нет, это еще не называется танцем. Танец — это подъемы и падения относительно состояния, которое проявляется.
Не понял.
Неважно. Но это придет постепенно.
Потому что мой следующий вопрос — это что значит радовать жениха? Потому что есть ощущение, что только из этого танца мы можем перепрыгнуть на следующую ступень, на которой мы радуем жениха.
Да. Насколько мы прыгаем, скачем, мы доставляем наслаждение Творцу.
Рав, вопрос не по статье, но огромный хиссарон есть. Вы сказали, что если есть новые ученики, и у них есть вопросы. Мы на прошлой неделе начали курс для новых учеников, и вчера был второй урок. Он, курс проходит в решенной зоне, есть и в Петахтикве тоже, и там есть 40 или 50 учеников. И сегодня на уроке было определение науки Каббала с точки зрения Бальсулама. И что Бальсулам это определил как раскрытие Творца творением в этом мире. И появились две женщины из Бершевы, который всю свою жизнь обслуживает общество, служит обществу. У одной есть два сына, которые в армии, один воюет на севере, другой на юге. И другой сын не пережил это. И мы объясняли этот мир, будущий мир. Вопрос, естественно, о детях, которые не выживают. Слова, которые мы находим, то, что мы слышали от вас, но есть вещи, с которыми мы ничего не можем сделать. С другой стороны, это огромная боль, которая ощущается и в группе. Они обратились к нам частным образом в конце урока, но что можно ответить?
Я бы ответил, что так же, как мы видим, что эти солдаты отдали свои жизни, так же мы должны принимать их, молиться Творцу, чтобы Он устроил им хорошее место в будущем мире. Ну, как говорится, под крылами Шхины и так далее. Но в сущности это наш посыл, который должен быть. Что еще сказать, я не знаю.
Когда мы обучаем, мы объясняем, что будущий мир, ты видишь в своей жизни, будущий мир — это следующая ступень.
Но это не противоречит общественному мнению. Есть жизнь и есть жизнь.
Да, но мы это сказали. Понятно, что с публикой, с которой мы говорим на ее языке. Но мы говорим, что каббалисты, когда говорят слова «будущий мир», то это следующие наши ступени, которые мы постигаем в этом мире, в котором мы находимся. Ну ладно, будем молиться, что нам удастся это передать.
Да, нужно понять, что есть и духовная часть в человеке, есть материальная часть в человеке. Те, кто пали в войнах, у них есть, конечно же, часть в будущем мире, в грядущем мире. И мы должны поддерживать это и объяснять. Хорошо, да? Ладно. Итак. Ну, вы все время тянете руки вверх.
Кен.
Майвдель бен Лискот.
Какова разница между тем, чтобы удостоиться будущего мира и удостоиться Торы? Я слышал ответ, но он меня не удовлетворил.
Удостоиться Торы — это значит удостоиться всех ступеней, когда Тора может сопроводить его в его подъеме, а удостоиться Торы, то есть когда он получает весь высший свет, который светит ему свыше и облачается на него, в его желание подниматься к Творцу снизу вверх.
Что значит удостоиться будущего мира?
Будущий мир — это мир, который приходит. Улам Абазе, Улам Шиба. Как говорит Рабаш, то есть мы должны увидеть все те ступени, которые находятся перед нами отныне и до полного исправления, и постараться войти в них всем сердцем и душой. Все.
Можно еще вопрос? Он пишет здесь о тех, кто обладает верой. Где сказано, что если Творец захочет, то даст нам. А кто обладает верой? И что они там говорят?
Очевидно, те, кто говорят, если благоволеет к нам Творец, они верят в это. И принимают во всей своей жизни, они получают какую-то хорошую, достойную оплату, вознаграждение. Я иначе не могу это истолковать. Спасибо. Ладно, ребята, на сегодня мы закончили.
Орен.
תודה לרב. הודעות לפני סיום. חברים יקרים, הנכם מוזמנים ליום איחוד עולמי לרגל חג הפורים. מרבים בשמחה. יום האיחוד יתקיים ביום שבת, 23 במרץ. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר convention.cli.one. היום יום רביעי, לוח השידורים שלנו, בשעה 12, שיעור צהריים, 17:30, קוראים בתלמוד 10 הספירות, 19:30, קוראים בזוהר, נסיים בשיר. Vamos bailar con Cause we are all one. Um mundo inteiro na família. Vamos bailar. Vamos bailar. Um mundo inteiro na família. Vamos bailar. Cause we are all
Somos todos uno.